6:00. Ей так и не удалось заснуть. После звонка Шалбера она час за часом ворочалась в постели. Наконец радиобудильник пропиликал 5:00, и Сандра встала. Она быстро собралась и вызвала такси, чтобы ехать в Квестуру. Ей не хотелось, чтобы кто-то из коллег заметил ее машину. Конечно, никто не стал бы приставать с расспросами, но с некоторых пор Сандру раздражали взгляды, которые она ловила на себе. Вдова. Не так ли за глаза называют ее? Во всяком случае, именно так о ней думают. Это сочувствие назойливо прилипало к ней каждый раз, когда она проходила мимо сослуживцев. Хуже всего, что некоторые считали своим долгом что-то сказать. Она уже собрала целую коллекцию утешительных фраз. Самое избитое — «Мужайся, твой Давид хотел бы видеть тебя сильной». Сандре хотелось записать их все, а потом поведать миру, что существует нечто худшее, чем безразличие к чужой боли. Банальности, с помощью которых пытаются ее исцелить. Но, вероятно, дело было в ней самой и в ее раздражительности. Так или иначе, она хотела подойти на склад вещественных доказательств к тому времени, когда меняется ночная смена. За 20 минут она добралась до места, сначала зашла в бар, прихватила рогалик и капучино и явилась к коллеге, который собирался домой. «Привет, Вега!» — сказал тот, когда она зашла за стойку. «Что ты здесь делаешь в такую рань?» Сандра попыталась изобразить безмятежную улыбку. «Принесла тебе завтрак». Коллега с радостью принял пакет. «Ты настоящий друг!» Ночка выдалась бурная. «Арестовали банду колумбийцев. Они толкали наркотики перед вокзалом Ламбраты». Сандра не хотела терять времени на бесполезную болтовню, поэтому прямо перешла к делу. «Я бы хотела забрать сумки, которые оставила здесь 5 месяцев назад». Коллега взглянул на нее в изумлении, но тотчас же вскочил, готовый помочь. «Сейчас принесу». Он углубился в длинные коридоры склада. Сандра слышала, как, роясь на полках, парень что-то бормочет себе под нос. Она изнывала от нетерпения, но старалась держать себя в руках. В последнее время все ее раздражало. Ее сестра говорила, что так проходит один из 4 периодов траура. Она это вычитала в какой-то книжке и не очень помнила последовательность, потому и не могла сказать, какой сейчас период и скоро ли все они закончатся. Сандра в такие вещи не верила, но слушала, не возражая. Собственно, никого из семьи по-настоящему не затронуло ее горе. Не то чтобы все они были бесчувственными, но чем утешить вдову, которой едва исполнилось 29 лет? И они ограничивались тем, что цитировали статьи из журналов или приводили в пример кого-нибудь из дальних знакомых. Им этого хватало, чтобы не испытывать неловкости, да и Сандра в глубине души была этим довольна. Через 5 минут коллега вернулся с 2 большими сумками Давида. Он тащил их за ручки, не то что Давид, который забрасывал их на плечи. Одну на правое плечо, вторую на левое, и пошатывался при ходьбе. — Так ты похож на ишака, Фред. Но все равно я тебе нравлюсь, Джинджер. При виде этих сумок Сандра почувствовала себя так, будто кто-то ударил ее кулаком под дых. Этого она и боялась. Здесь, в сумках, был ее Давид. Там содержался весь его мир. Будь ее воля, они бы так и валялись на складе, пока кто-нибудь по оплошности не отправил бы их в измельчитель вместе с уже ненужными вещественными доказательствами. Но прошлым вечером Шалбер сделал весомыми и существенными туманные вопросы, которые копились в опасной близости от сердца с тех самых пор, как она обнаружила, что Давид ей солгал. Сандра не могла допустить, чтобы кто-то в чем-то заподозрил ее мужчину. Но главное, она поняла, что сама не может примириться с этим. «Вот, пожалуйста», — сказал коллега, ставя сумки на стойку. Не нужно было ничего подписывать, вещи держали здесь, просто оказывая ей услугу. Их прислали из римской квестуры, сразу после происшествия. Она всего лишь не забрала их. «Хочешь проверить, все ли на месте?» «Нет, спасибо. И так хорошо». Но коллега все смотрел на нее, внезапно погрустнев. «Только не это!» — взмолилась она. И все-таки это прозвучало. «Мужайся, Вега! Даниэль хотел бы видеть тебя сильной». «Какой к черту Даниэль?» — подумала она, выдавливая из себя улыбку. И, поблагодарив, забрала сумки Давида. Через полчаса она вернулась домой, поставила сумки на пол под дверью и какое-то время держалась на расстоянии, издали поглядывая на них. Так бродячий пес крутится вокруг куска, который ему предлагают, силясь понять, можно ли доверять дающему. Она же искала в себе мужество, чтобы выдержать испытание. Приближалась, отходила опять, заварила чай, села на диван и смотрела на сумки, баюкая чашку в руках. Впервые задумалась о том, что она только что сделала. Вернула Давида домой. Может быть, какая-то ее часть все эти месяцы надеялась, воображала, верила, что рано или поздно муж вернется. Одна мысль о том, что они уже больше никогда не будут любить друг друга, доводила Сандру до безумия. Иной раз она забывала, что муж умер, ей приходило что-то в голову, и она говорила себе, «Это нужно обязательно рассказать Давиду». В следующий миг правда наваливалась на нее, и горечь возвращалась. «Давида больше не будет никогда. Точка». Сандра мысленно вернулась к тому дню, когда впервые примирилась с такой реальностью. Это произошло у ее двери столь же тихим, спокойным утром. Она держала двоих полицейских у порога, веря, что пока они остаются там, пока они нарушают границу, весть о смерти Давида неверная, нематериальная. И ей пока не нужно принимать на себя то, что вот-вот ворвется в ее дом. Ураган, сметающий все и в то же время оставляющий каждую вещь в неприкосновенности. Она не думала, что у нее хватит сил. «Ну вот, все-таки хватило», — сказала она себе. И раз уж Шалбера заинтересовал этот багаж, на то имеется причина. Сандра поставила чашку на пол и решительно направилась к сумкам. Сначала взяла ту, что полегче. В ней была только одежда. Сандра перевернула ее и вытряхнула на пол. Рубашки, брюки, свитера — все вперемешку. Запах Давида, его кожа окутала ее. Но она попыталась отрешиться. «Боже мой, Фред, как мне тебя не хватает!» Сандра запретила себе плакать, рылась в вещах с отчаянием, неистово. Несмотря ни на что, ей являлся Давид, одетый в эти брюки, эти рубашки, эти свитера. Мгновение жизни вдвоем. На нее накатила тоска пополам с бешенством и, наконец, гнев. В вещах ничего не было. Она проверила также карманы, внутренние и наружные. Ничего. Сандра почувствовала себя опустошенной. Но самое тяжелое позади. Теперь настала очередь рабочей сумки. С этими предметами не были связаны воспоминания. Более того, в них заключалась причина гибели Давида. Поэтому с ними разбираться будет легче. Прежде чем начать, она вспомнила, что имеется список содержимого. Он хранился в тумбочке Давида, в ящике. Давид сверялся с этим списком всякий раз, когда готовился к отъезду. Сандра прошла в комнату и взяла список. Потом стала извлекать предмет за предметом. Прежде всего вынула второй рефлекс Давида. Первый разбился при падении. Фирмы Canon. А Сандра предпочитала Nikon. По этому поводу возникали в семье горячие споры. Сандра включила фотоаппарат. Память пуста. Она вычеркнула рефлекс из списка и продолжила дальше. Подключила к сети разные электроприборы, поскольку батарейки за эти месяцы успели разрядиться. Потом проверила их все. Последний звонок по спутниковому телефону был сделан слишком давно и не представлял интереса. А сотовые она уже проверяла, когда ездила в Рим для опознания тела. Давид использовал его только за тем, чтобы вызвать такси, да еще для последнего звонка на ее автоответчик. Здесь, в Осло, собачий холод. В остальном Он как будто отрезал себя от мира. Сандра включила ноутбук, надеясь хоть там что-нибудь найти. Но по экрану мелькали старые, ничего не значащие файлы. В электронной почте тоже ничего интересного или хотя бы нового. Ни в одном документе, ни в одном письме Давид не касался причины, по которой оказался в Риме. «Зачем поддерживать такой уровень секретности?» — спросила себя Сандра. И снова ею овладело сомнение, то самое, из-за которого она не могла заснуть всю ночь. Может ли она поклясться, что муж был с нею честен? Или же это история с червоточиной? «Иди ты в жопу, Шалбер!» — повторила она про себя, проклиная того, кто заронил в ней эти подозрения. Она вернулась к сумке, отложила то, что в данный момент никак не занимало ее, вроде аккумулятора и телеобъективов, и наткнулась на записную книжку в кожаной обложке. Переплет был ветхий, потертый по краям. Каждый год Давид только вставлял в книжку новый блок бумаги. Один из предметов, с которыми он никак не мог расстаться. Как коричневые вьетнамки со стоптанной подошвой или свалявшийся свитер, который он надевал каждый раз, когда писал за компьютером. Тысячу раз Сандра пыталась припрятать подальше эти вещи. Несколько дней Давид делал вид, будто так и надо, а потом всегда умудрялся находить их. Сандра улыбнулась при этом воспоминании. Давид был так устроен. Другой на его месте стал бы бурно протестовать, а он никак не реагировал на ее мелкое самоуправство. Только тихо и мирно продолжал делать то, что ему нравилось. Сандра открыла записную книжку. На страницах, относящихся ко времени пребывания Давида в Риме, были записаны какие-то адреса. Они же были отмечены на маленьком плане города. Всего около 20. Размышляя над тем, что могли означать эти записи, Сандра заметила, что в сумке присутствует новый предмет, не означенный в списке. Коротковолновый радиопередатчик. Сандра машинально проверила частоту, канал 81. Это ей ни о чем не говорило. Зачем Давиду был нужен радиопередатчик? Однако, роясь в оставшихся вещах, она обнаружила, что кое-чего не хватает. Миниатюрного диктофона, который Давид всегда носил с собой, называл его своей запасной памятью. Но приборчика не было при нем и в момент смертельного падения. Он, конечно, мог пропасть когда угодно и как угодно. Однако Сандра все равно решила взять это на заметку. Прежде чем продолжать, она по-быстрому прикинула, какие результаты дал обыск. Адреса в записной книжке и на плане Рима. Радиопередатчик, настроенный на таинственную частоту. И, наконец, отсутствие записывающего устройства, которое Давид использовал, чтобы делать заметки. Пока Сандра размышляла над этими данными, ища между ними логическую связь, ей вдруг овладело какое-то тяжелое чувство. После несчастного случая она запросила Рейтер и Associated Press, агентство, с которым ее муж обычно сотрудничал, не выполнял ли он в Риме какие-то задания для них. Оба агентства ответили отрицательно. Давид предпринял расследование на свой страх и риск. Конечно, он поступал так не в первый раз, имея в виду потом предложить материал тому, кто больше заплатит. Но у Сандры появилось трагическое предчувствие, что тут замешано нечто иное. А вот хочет ли она знать, что именно, это еще вопрос. Чтобы отогнать дурные мысли, она снова занялась содержимым сумки. С самого дна достала «Лейку-1» — фотоаппарат 1925 года выпуска, изобретенный Оскаром Барнаком, усовершенствованный потом Эрнстом Лейтцем. С «Лейкой» впервые появилась возможность сделать снимки без помощи треноги. Благодаря крайней простоте в обращении этот аппарат произвел революцию в военной фотографии. Его механика была совершенна. Горизонтальный матерчатый затвор, выдержка от 1,20 до 1,05 секунды, объектив 50 мм. Настоящее сокровище для коллекционеров. Сандра подарила его Давиду на их первую годовщину. Она до сих пор помнила, как муж удивился, развернув пакет. С их заработками они не могли себе позволить такую вещь. но Сандра унаследовала ее от деда, который передал ей и страсть к фотографии. Лейка была чем-то вроде семейной реликвии, и Давид никогда не расставался с ней. Говорил, что она приносит удачу. «Но она не спасла тебе жизнь», — подумала Сандра. Сохранился и подлинный кожаный чехол, на котором Сандра велела оттиснуть инициалы «ДЛ». Она открыла чехол и стала рассматривать фотоаппарат, пытаясь представить себе взгляд Давида, глаза которого блестели, как у мальчишки, всякий раз, когда он брал Лейку в руки. Она уже хотела отложить все в сторону, как вдруг заметила, что винт, проворачивающий кадры, был, как говорят фотографы, на взводе. Фотоаппарат был заряжен. Давид делал с него снимки.